Ну что ж, друзья, сердечный привет именем нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Слушайте, вот кто-то очень хорошо молился. Дело в том, что вчера и сегодня утром я был, ну, совершенно без голоса. Сегодня почти без голоса. Он немножко есть. Вот, немножко. И это после того, как была уже одна проповедь сегодня в ICF, Международной Церкви, мне довелось проповедовать. Я им тогда сказал, что, вы знаете, если проповедник замолкает посреди проповеди, потому что голос пропал и так далее, то это дополнительная возможность помолиться. А в церкви иногда мало молятся, и в церкви молитвы нужно много. Вот, поэтому Господь может такое устроить. Я повторю то же самое, да, сегодня мы молились, но молитвы никогда не бывает слишком много. Поэтому, если так получится, что сегодня, вот во время нашей проповеди, вот придется остановиться, значит, вы просто знаете очень простую вещь. Знаете, что это возможность помолиться, возможность вместе обратиться к Богу. Мы сегодня с вами будем читать из Деяний апостолов 10 глава. Мы будем продолжать эту тему, тему нашего сегодняшнего богослужения, выходить из зоны комфорта. Дело в том, что у каждого из нас, конечно, есть своя зона комфорта. И дело в том, что, конечно, из нее нужно выходить. Но сегодня мы будем говорить о том, как Евангелие выходит из зоны комфорта. О том, как евангельская весть, весть Иисуса Христа пришла к нам с вами. К мерзким, отвратительным, необрезанным псам. Значит, я не преувеличиваю, потому что язычников израильтяне называли именно так. Вот это вот, значит, большинство из вас, у вас все-таки в паспорте, у большинства, у некоторых я понимаю, что не так, но у большинства в паспорте не написано, и нигде не написано, сейчас в паспорте национальность не пишут, но нигде не написано, что вы евреи, правильно? Вот, значит, вы не принадлежите к еврейской национальности, я не принадлежу к еврейской национальности. Вот, значит, вот мы с вами, это мерзкие псы. Вот, значит, у евреев существовала масса поверий по поводу того, что будет с язычниками. Например, они считали, что рай только для евреев. А вот до Христа, да и некоторые после Христа тоже считали, что рай только для евреев. И вот у входа в ад, внимание, не в рай, а в ад, будет дежурить Авраам. Вот тот последний момент, когда уже люди будут расходиться, кто куда. Да, значит, вот в ад... Я перепутал, в данном случае это серьезно. У входа в рай будет дежурить Авраам. В ад все-таки. В ад! Да, для чего? Для того, чтобы обеспечить такое движение, правильное движение народа, чтобы ни один еврей случайно в ад не попал. Значит, вот понимаете, вот какая ситуация. Вот наступил тот момент. Какой-то еврей, он вот так смотрит, туда, заблудился, да, голова у него закружилась. Вот, и пошел не туда. А там Авраам. И говорит, ты куда? Здесь только для псов. Вот для нас с вами. Да, а там для них. Так вот, когда Евангелие начало открываться для язычников, это был шок. Помните, в начале 10 главы Петр говорит, «Я, Господи, никогда ничего нечистого не ел». Ну, это когда перед ним в видение опустилось полотно со всякой, ну, простыми словами, гадостью. Да? Если уже сегодня Панков такое слово использовал, вот, то я могу использовать слово «гадостью», а, может быть, другое какое тоже. Вот, но в этот момент Петр во всей своей самоправедности, он смотрит, там все нечистое. Там нечистые зверушки всякие, ползучие гады. Вот. И говорит, я этого не ел. Ему Бог говорит, то, что Бог очистил, не почитай нечистым. И Петра приглашает римский сотник по имени Корнилий. Приглашает, потому что он, Корнилий, молился, и потому что ему Господь открыл нечто важное. Ему открыл Господь, что ему надо услышать слово, и это слово будет от Петра. Прежде чем подойти к нашему библейскому куску, фрагменту, прокомментирую еще одну вещь, которая действительно довольно важна. В Евангелии от Матфея, 16 глава, мы читаем о том, что Петру даны ключи от царства. Иисус говорит, и дам тебе ключи от царства, что соедини, что будет соединено. Петр каким-то образом имеет ключи от царства. Католическая церковь на этом стихе, кстати говоря, на этом утверждении, основывается, говоря о непогрешимости Папы Римского, о престоле Петра, наследником которого Папа является. Другой комментарий, другое понимание, другое трактование этих стихов распространено как раз у евангельских христиан. Мы с вами обращаем внимание на то, что всякий раз, когда Евангелие должно достичь новых людей, должно прийти к новым народам, к новому типу людей, новому типу слушателей. В этом участвует Петр. Господь так делает. Во второй главе Деяний апостолов именно Петр проповедует в день Пятидесятницы. И иудеи, евреи, причем и те, кто в Иерусалиме жили, и те, кто жили в рассеянии, в других городах, в других странах, кто пришел в Иерусалим на праздник, получают возможность услышать о Христе и получают путь к покаянию. Восьмая глава Деяний апостолов, соответственно, Самария, начинается проповедь в Самарии, но в тот момент, когда должно начаться покаяние, зовут Петра, потому что самаряне были для иудеев людьми второго сорта. И опять приходит Петр, и опять именно Петр свидетельствует об этом великом Божьем чуде. И третье событие, 10 глава книги Деяний апостолов, начиная с 34 стиха, Петр приходит к язычникам. Я думаю, что в этот момент сам Петр в шоке, потому что одно из самых частых слов, один из самых частых корней, которые употребляются в этом фрагменте, это слово «все» и однокоренные слова. В 34 стихе мы читаем, как Петр обращается к Корнилию и тем людям, которые собрались у него дома. И он говорит, мы читаем, Петр отверз уста свои и сказал, «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен». В некоторых современных переводах я снова убеждаюсь, что у Бога нет предпочтений. Можно сказать даже так, я убеждаюсь, что у Бога нет любимчиков, но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему. Итак, впервые слово «всякий». И первое, на что обращает внимание Петр, он оказался среди псов нечистых. Он оказался среди тех, кто хуже свиней. Да ладно, уборщица из Кыргызстана с именем, которое переводится как бобр. Это хоть бобр. Тут хуже. И вот Петр смотрит вокруг и говорит, вот здесь работает Бог. Да ладно, пасторы, которые иногда чуть ли не матерятся из кафедры. Нет, конечно, до этого они не доходят, но они могут, они могут. И этих людей любит Бог. Ну, ладно, проповедники, которые иногда просыпаются, я не знаю, со мной такое было, просыпаются, проповедник смотрит, 9:30 утра, думает, где я должен быть, потом соображает, через полтора часа я должен быть в церкви, не в парадигме, а в другой церкви, а 9:30 утра, а ехать туда час, а проповедник, а ты проснулся. И таких людей любит Бог. И вот это первый шок, который испытал Петр, который он говорит, нет, лицеприятие у Бога. Понимаете, для еврея все было очень четко, все было очень понятно. Вот мы избранные, потому что вот этот Абраша, он учился в еврейской школе, и он был отличником. А вот этот Ванюша учился в русской школе, он был отличником. И всегда, когда учитель смотрел вокруг, он говорил, вот Вовочка, ну как тебе не стыдно? Вот посмотри на Ванюшу, вот какой он молодец. И Ванюша привык быть молодцом. И у Наденьки всегда косички заплетенные, и все чисто, и все аккуратно. Она голову моет несколько раз в неделю, у нее чистые эти самые косички, она молодец. И тетрадочки у нее чистые, без единой помарочки. И все у нее в порядке. Не то, что эти бегают. Так вот, Петр исходил изначально из того, что вот если у тебя с детства было все нормально, если ты игрушки убирал на место, если ты никогда не начинал слишком громко кричать, если ты не слушал слишком громкую музыку, если ты вообще вел себя правильно, то Бог тебя изберет. То Бог будет с тобой. В случае Петра еще интереснее. Если ты еврей, Бог будет с тобой. Все остальное приложится. И вдруг вот вся вот эта ситуация. Значит, несколько позже мы с вами дойдем до миссионерских походов апостола Павла, и там будет вообще офигенная ситуация, когда Павел пришел в синагогу. То есть вот он первую субботу приходит в синагогу, там законопослушный еврей, все нормально. А вот через субботу, через неделю он приходит в синагогу, и евреи возмущены. Почему? Потому что в синагогу пришли язычники. И язычников столько, что евреям негде сесть. Вот просто, не... вот видите, мы с вами приходим в парадигму, а тут хиппи, тут панки, паночки, понятно, и все остальные. Да, и вот нам, я не представляю себе такое, я не представляю себе нашу с вами реакцию. Вот приходит Панков, или Пожидаев, или там, Шевкун, или еще кому-то, а им проповедовать негде, потому что не протолкнуться. Вот, и эти люди тоже к Богу. Да, это первое. И эти люди тоже к Богу. Не потому, что они хорошие, а потому, что у Бога нет лицеприятия. А дальше Петр начинает осмысливать, что происходит. Он послал сынам Израилевым слово, благовестие миру через Иисуса Христа. Слово благовестие миру через Иисуса Христа. Сей есть Господь всех. Апостол Петр начинает понимать миссию еврейского народа. Авраам говорит, благословлю благословляющих тебя. Бог говорит Аврааму, благословлю благословляющих тебя, проклинающих тебя прокляну. И опять могло родиться впечатление, что вот просто так. Так просто, потому что мы такие хорошие, Бог это делает. А Петр говорит, Бог через еврейский народ совершил великое дело. Он посылает через еврейский народ весть об Иисусе Христе. Но Христос есть Бог для всех. Одно дело сделать небольшой подарок. И даже это бывает сложно. Другое дело передать другому человеку отношения с моим Богом. Ну, это как ребенок, который рассуждает, ну как же с моим Мишкой Плюшевым кто-то другой будет играть? И вот сопротивление этому на самом деле есть в каждом из нас, есть на внутреннем уровне, есть на каком-то самом подсознательном уровне. Потому что для меня и для каждого из нас с вами Бог близок. А вот кто-то будет говорить о Боге и говорить, ну, не совсем так, как мы. А кто-то будет петь о Боге не совсем так, как мы. Ну, я могу в этом признаться, даже здесь, в парадигме, у меня возникают совершенно плотские возражения, подчеркиваю, дабы никто не обижался, плотские возражения, когда я слышу христианский рэп. Я знаю, что у нас это популярно. Но внутреннее ощущение у меня такое. Как можно так говорить о Боге? Это же неблагочестиво. Ну, примерно так же, как церковные деятели позднего средневековья выслушивали музыку, чтобы не было там некоторых созвучий, чтобы не было там некоторых сатанинских интервалов. Например, такая вещь, как тритон, это не зверюшка, не это самое, да, а вот интервал музыкальный между квартой и квинтой находящийся считался сатанинским созвучием. Вот не должны были два звука в нормальной христианской музыке находиться вот на этом расстоянии. Почему, не знаю, вот не должны и все. Ну, секунды, кстати говоря, в принципе, туда же, что большую, что малую, терция, это уже нормально. Вот, значит, уважаемые наши музыканты, проанализируйте как-нибудь и попытайтесь от всего этого избавиться, потому что с точки зрения, ну, а вот 16 века это было сатанински. Кстати, Баха потом называли хулиганом, да, вот Йоганн Себастьян Бах, 1685-1750 годы, чтобы было понятно, временные рамки. Хулиган, потому что музыкант конкретно хулиганил, потому что он делал вещи, которые делать было нельзя. Вот эта вот штука, когда мы начинаем говорить, вот это Бог наш, и мы его славим по-своему, а по-другому нельзя. А Петр говорит, Бог дал израильскому народу возможность вот эту привилегию нести благую весть, но это Бог всех. Если церковь в Адыгее будет петь на другом языке, не на русском, и поклоняться не совсем так, но будет поклоняться живому Богу, то мы с вами поймем примерно то же самое, что Бог и для них Бог. Нам дано нести Евангелие. Дальше Петр рассказывает события. Вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи, после крещения, проповеданного Иоанном. И дальше пересказывает эти события, как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета. И Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. Петр напоминает конкретные события. Дальше, и мы свидетели всего, что делал он в стране иудейской и в Иерусалиме, и что, наконец, его убили, повесив на древе. Он не использует, кстати говоря, не использует такое слово, как крест, потому что слушатели не вполне поймут, могут не вполне понять смысл этого. Он говорит проще: его убили, повесив на древе. А дальше: сего Бог воскресил в третий день и дал ему являться не всему народу, но свидетелем, предизбранным от Бога, нам, которые с ним ели и пили по воскресении его из мертвых. Петр в этот момент делает чрезвычайно важную вещь. Он не только рассказывает о конкретных событиях, он еще и говорит как свидетель. Он рассказывает о том, что было в Иерусалиме. Он рассказывает о том, что произошло со Христом. Он рассказывает события Евангелия. А еще он говорит: мы были свидетелями этого. Не бойтесь. Не бойтесь, пожалуйста, рассказывать о том, что Бог сделал в вашей жизни. Не бойтесь особенно тем, кто выходит, кто за пределами вашей зоны комфорта, когда вы выходите из этой зоны комфорта. Человек рассказывает о себе. Ну, вы знаете, вот я росла вот в дворе, где я росла, часто называли пьяным двориком. А потом я стала вот христианкой, и я стала другой, и люди это увидели. Расскажи такое неверующему, который живет в подобной же ситуации, он сразу будет слушать. Он моментально будет слушать, потому что это ему знакомо. Потому что это он видел, и это действие Божие моментально ассоциируется с его жизнью. Понятно, что нужно думать, что и кому рассказывать. Человек, переживший тюремное заключение, начинающий рассказывать свое свидетельство, должен все-таки подумать. Не всякий как-то вот сможет с этим идентифицироваться, не всякий сможет с этим соотнестись. Но Петр рассказывает именно то, с чем его аудитория может соотнестись. Вы об этом слышали. Вы слышали, что произошло. Мы свидетели этого. Я свидетель этого. Вот что делал Бог. И донося до людей мысль о том, что Бог открывается всем. И помня, что нас Господь как раз и призвал для того, чтобы открыться другим людям, рассказывайте другим людям о том, что Бог делал в вашей жизни. И пусть центральным в этом рассказе будет именно участие Бога, именно роль Бога, центральным будет именно место Бога, а не то вот, какой я хороший был, а потом стал еще лучше. Это Божьи дела. Это то, что великий Бог совершает через нас, самых обыкновенных людей. А дальше? А дальше Петр абсолютно честен. Как и до сих пор, кстати говоря, но в данном случае он рассказывает свою миссию. И он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что он есть определенный от Бога судья живых и мертвых. Петр говорит: у нас есть миссия. У нас есть миссия. Неверующие люди, с которыми мы разговариваем, порой задаются вопросом: а что ты вообще хочешь? Вот ты мне все это рассказываешь. Вот чего ты хочешь? Если мы не отвечаем на этот вопрос, то наши собеседники сами легко додумают ответ. Ну, ответ будет неправильный. ответ будет не в нашу пользу, но его додумают и в него поверят. Ну, например, да с ним все понятно, он меня хочет в секту заманить. Да, вот, наверное, для этого он со мной все это и делает. А я в секту не хочу. Поэтому наши с ним желания настолько разнятся, что встреча никогда не произойдет. Скажите человеку, ты знаешь, я просто хочу донести до тебя Божие Слово. Вот я никуда тебя затягивать не буду. Да, я хотел бы, чтобы ты покаялся, я хочу, чтобы ты знал Иисуса Христа. Но выбор за тобой. Вот затягивать я не буду тебя, но Бог повелел нам свидетельствовать. Бог повелел нам рассказывать. 43 стих. О нем все пророки свидетельствуют, что, внимание, все пророки свидетельствуют опять, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его. И вот здесь происходит то, что называют «Бог сам прервал проповедь Петра». Кстати, мою тоже, вот водички бы неплохо. А нету, ну ладно. А есть, спасибо. Потому что мы читаем, когда Петр еще это говорил. Когда Петр еще говорил эти слова. Какие слова? Слова о вере. О том, что всякий, кто исповедует грехи, о том, что всякий верующий. И вот когда Петр продолжал еще эту речь, Дух Святой сошел на них, слушавших Слово. Потому что верующие были и там. Потому что Бог действовал уже и среди них, и среди язычников. И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников. И дальше мы видим те же самые признаки, которые были в свое время, в день Пятидесятницы, и признаки, которые были в 8 главе Деяний апостолов также. Ибо слышали их, говорящих языками и величающих Бога. Тогда Петр сказал, кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа? И велел им креститься во имя Иисуса Христа. Потом они просили его побыть у них несколько дней. И вот здесь был ключевой момент. В 43 стихе Петр говорит о вере, что всякий, верующий в Него, получит прощение грехов именем Его. Это был призыв. А язычники уже веровали. А люди, Корнилий и окружавшие его люди, уже готовы были ответить. И вот в этот момент снимается самая главная преграда между человеком и Богом. Всякий верующий в Него получит прощение грехов. И в этот самый момент Дух Святой начинает действовать в этих людях. В этот самый момент, второй день рождения церкви, день рождения церкви в том ее проявлении, в котором мы сейчас присутствуем, день рождения церкви, состоящий и из евреев, и из язычников. В этот самый момент наша с вами Пятидесятница, в этот самый момент выход для многих из зоны комфорта. Я начал с того, что назвал нас с вами псами, собаками. И это совершенно правильно. Кстати, на самом деле евреи без Бога не лучше, чем мы. Только одни псы обрезаны, другие нет. Петр говорит фактически следующее. Да, вы, как и мы, грешники перед Богом, но вы, язычники, как и мы, евреи, можем получить прощение по Божьей милости. когда мы с вами выходим из нашей зоны комфорта. Очень важно действительно помнить, и эта мысль сегодня уже звучала, эта мысль звучала сегодня несколько раз, что Бог – это Бог всех. Даже тех, с кем почему-то несколько лет подряд никто не хочет разговаривать, это Бог и их тоже. Очень важно понять, что мы с вами не какие-то сверхлюди, не сверхчеловеки, а мы люди с определенной миссией, люди, призванные на эту миссию Богом, призванные сказать, призванные донести, призванные показать, наконец, Евангелие. Очень важно быть свидетелями, рассказать о том, что Бог сделал не только когда-то очень давно, но и сейчас, сегодня, через вас, в пьяном дворике, в далеких странах, в странах близких, в семьях, да где угодно, что Бог действующий Бог, что Бог живой Бог, что ничего с Ним не случилось. Он как тогда действовал, так и сейчас продолжает действовать. И очень важно подвести к самому главному. Бог готов простить каждого человека и делает это по вере в Иисуса Христа. Того самого, который жил на этой земле, который был распят и который снова воскрес. Есть вопросы, которыми можно поставить в тупик нерадивых учащихся, нерадивых студентов богословия. Ну, например, спрашивают одного студента в семинарии: какова первая заповедь? Он так подумал и говорит: плодитесь и размножайтесь. Преподаватель в легком шоке говорит: как? Студент еще подумал и говорит: ну, в поте лица своего. Еще один вопрос из этой же серии. Кто первым проповедовал язычникам? Мы, конечно, помним, что Павел. Мы сразу выкладываем: Павел, он апостол язычников. Ответ будет неправильным. Мы помним, что Петр и... Петр сегодня, мы читаем, как Петр приходит к Корнилию, проповедует. Ответ ближе к истине, но тоже не совсем правилен. Среди первых служителей Христа были язычники и даже язычницы, между прочим. Так что да, и Павел, но до этого и Петр, и Господь наш проповедовали язычникам для того, чтобы Евангелие донести до нас. Какая национальная... культурная, а может быть и слабокультурная группа людей, кажется вам наиболее неподходящей для Евангелия. Вот такой вызов. Найдите человека из этой группы. Найдите и, помолившись, попытайтесь подойти к нему. Попытайтесь выстроить с ним отношения. Так, как было, между прочим, у наших сестер с той уборщицей со звучным именем, переводящимся как бобер. Подойдите, сделайте этот шаг, и на наших глазах будет происходить то же самое, что происходило тогда, в 10 главе Деяний апостолов, когда Петр пришел по Божьему велению, по Божьему водительству, для того, чтобы засвидетельствовать римскому сотнику Корнилию и всем его домашним. В тот день, с которого и началась церковь, в которой вместе и евреи, и, что очень важно, мы с вами, язычники.